Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с директором Центра российско-польского диалога и согласия Юрием Константиновичем Бондаренко. Добрый день, Юрий Константинович.
Добрый день.
Я знаю, что в ноябре прошлого года произошло знаменательное событие. На международной конференции вы предложили установить в Варшаве, в центре города, на месте взорванного собора Александра Невского, памятную табличку. Что это, откуда возникла эта идея и как ее восприняли наши коллеги из Польши?
Вы знаете, я расскажу вначале, если позволите, предысторию. Когда после Первой мировой войны, Великой войны, Польша получила независимость, то она стала мстить всеми возможными способами России. Но это была очень необычная месть. Победив в польско-советской войне 20-го года, принялись крушить, так же, как и побежденные ими большевики, православные храмы по всей стране. Началась кампания. Это при том, что тогдашнее население Польши практически на треть состояло из православных. То есть это была Западная Белоруссия, Волынь, Украина, очень много, то есть Западная и Центральная Белоруссия. Много жило православных на территории как бы этнической Польши. И несмотря на это начались гонения. Под видом борьбы с русификацией были взорваны практически все православные храмы или переделаны в костелы, или во что-то перестроены, бывшие к тому времени в столице, в Варшаве. Подобная судьба постигла и кафедральный собор Александра Невского, построенный в Черни, он стоял уже в 1900 году, освящен был в 1912 году, буквально за два года до Великой войны. Архитектор Леонтий Бенуа. Это его лучшее произведение. Ну, знаете, оценивать архитекторов сложно, это очень субъективно. Но, тем не менее, многие искусствоведы причисляют его к десятке величайших архитекторов мира. Это было совершенно фантастическое сооружение, высокое. В украшении интерьеров были задействованы лучшие тогдашние художественные силы страны, начиная от братьев Вознецовых. Польские власти после недолгой дискуссии решили взорвать собор Александра Невского, как наследие, ну, как тогда говорилось, проклятого царизма, русификации. Были голоса против. Надо сказать, что когда Варшава была оккупирована немцами в 1915 году, на второй год войны, то немцы переосветили собор, оккупанты, но не взрывали его. Поставили скамьи внутри собора, сделали из него Лютеранский собор, ну, как-то взрывать даже оккупантам, немцам, не пришло в голову. И вот в христианской стране, провозглашавшей на каждом углу свое христианское происхождение, по народной подписке началось уничтожение собора. Так как сразу взорвать его было не представлялось возможным, иначе бы вокруг несколько кварталов в радиусе были бы повалены, то придумали такую вещь, что по народной подписке каждый поляк сдавал деньги. То есть это преступление всего народа. Сдавал деньги на взрывчатку. И собор был разрушен 15 тысячами взрывов. Куда там Сталину до них, до этих христиан? 15 тысяч взрывов на протяжении 2 лет. взрывали каждый день, как на работу, 2 года. Начинали сверху, вначале он был ободран. Начинали сверху, дырявили дырки, закладывали с крыши собора динамит. И так метр за метром разрушали. Вот микровзрывов 15 тысяч. Собор был весь ободран. Удалось тогда православным со всей тогдашней Польши кое-что спасти и выкупить. В частности, в уцелевшем кафедральном соборе нынешнем Марии Магдалины в Варшаве в подклете находятся целые фрагменты Васнецова мозаик. Частично были фрески, мозаики спасены и установлены позже, в 30-е годы, в Барановичах, тогда это входило в состав Польши, в Покровской церкви, они ныне там, ныне действующие. А яшмовые колонны, подаренные Николаем II в собору из полудрагоценного камня, были выдраны, и ими украшено захоронение маршала Пилсудского на Вавиле. Ну, Вавиле – это как у нас, например, в Кремле. То есть иначе как актом государственного вандализма, мародерства, это не назовешь. И никаких покаяний с тех пор не было. Из ныне живущих поляков, особенно из молодежи, ну, дай бог, если один из 100 000 знает об этом. То есть это полное табу. Эта площадь в Варшаве, недавно еще называвшаяся Саска, то есть Саксонская, ныне переименована в Пилсудского. Через улицу, это самый центр Варшавы, находится памятник Пилсудскому. Здесь же стоит крест, что на месте взорванного собора, это большая площадь, она не застроена. Что Папа Римский Иоанн Павел II проводил здесь божественную литургию на этом месте. И здесь же находится, примерно в районе алтаря бывшего собора, могила неизвестного солдата польская. То есть это место, как понимаете, пафосное, торжественное. Поэтому, если удастся установить табличку, ну, то это будет, неважно даже с каким текстом, он может быть сугубо информационный, ну, то это был бы прорыв действительно в наших отношениях. Когда я все это произносил на религиозном конгрессе, ну, все православные и польские, которые присутствовали, все очень обрадовались. Буря аплодисментов. Позже я объяснил позицию присутствовавшим в зале польским кардиналам и ксензам. Ну, в общем-то, с их стороны неофициально возражений я не встретил. Не встретил. Чуть позже, буквально в этот же день, на приеме по случаю религиозного конгресса в помещениях при соборе Марии Магдалины православном, меня благословил на это и митрополит Илларион. Владыка даже сказал: а может нам восстановить собор? Ну, это абсолютно невозможно, потому что никогда польские власти на это не пойдут. Но, по крайней мере, и, соответственно, митрополит всей Польши и Варшавы Савва, безусловно, меня благословил на это. Как, оппонируя своим возможным оппонентам, делая это предложение на религиозном конгрессе, я сказал, что, ну, в общем-то, под политику русификации подпадало и то, что делала российская держава там, и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, в Финляндии, которые тогда же одновременно с Польшей получили независимость. Но, тем не менее, в тех странах не догадались взрывать православные соборы. И в Таллине, тогдашнем Ревеле, стоит и до сейчас возвышается собор Александра Невского. И на центральной улице, недалеко от памятника независимости, в Риге находится Рождественский собор. И в Вильнюсе, в самом центре Свято-Духов, православный монастырь. Очень много православных церквей по всему городу. И не говорю уже про Хельсинки, про Успенский собор и про памятник Александра I. Никому не пришло в голову взрывать. Вот. Так что хотелось бы, я уж не говорю, что в знак покаяния, но хотя бы проинформировать, чтобы русские люди, приезжая в Варшаву, надеюсь, когда-то наладится у нас туристический обмен, могли бы знать, что вот здесь был православный собор.
Но центр, который вы возглавляете, он и направлен на то, чтобы выстраивать отношения, в том числе и с официальными властями. Напомню, что центр, опять же, который вы возглавляете, он был создан по указу президента России. То есть этому направлению международных отношений уделяется такое высокое значение. Как создавался этот центр и почему именно в то время, когда он был создан, эта идея и нашла воплощение?
После распада Советского Союза, образования российского государства, воссоздания России, отношения с Польшей складывались очень напряженно все эти 23 года, все эти 22 года. В Польше, к огромному сожалению, возобладали такие реваншистские идеи, и надо вот, они сочли себя победителями в холодной войне наравне со всем западным, так называемым свободным миром. И поэтому, ну, как надо, ну, успеть нанести удары по поверженному льву. На месте льва оказалась Россия, которая сама отказалась от коммунизма, не прибегая к помощи каким бы то ни было оккупационным войскам, как после войны делали американцы в Японии, в Германии. И постоянные претензии на протяжении там, более 10, около 20 лет привели к тому, что была создана группа по сложным вопросам. Когда напрямую Владимир Владимирович спросил, ну так что мешает? Вот у нас невыясненные исторические вопросы. Ну и было решение создать группу по сложным вопросам. С нашей стороны ее возглавляет академик Таркунов, ректор МГИМО. С польской стороны бывший министр иностранных дел Адам Ротфельд. Несколько лет действовала группа. И во время катастрофы, когда погибло польское руководство 3 года назад в Катыни, не в Катыни, на дороге в Катынь под Смоленском, было принято решение создать при группах группы фонды. Фонды польские и российские, которые бы пришли к диалогу и взаимопониманию. То есть это не, как бы не при группах, а группы стали инициаторами. И тогдашние премьер-министры Дональд Туск и Владимир Путин приняли решение, и уже указом президента Дмитрия Анатольевича Медведева были созданы центры. Польский центр был создан практически сразу в виде госструктуры, то есть это часть Министерства культуры Польши, то есть госучреждение, и сразу с полоборота начал свою деятельность. У нас, к сожалению, по разным причинам затянулось, и только в прошлом году был создан как некоммерческий фонд с государственным финансированием. Финансирование обоих центров главы государств решили, что это 1 000 000 евро в переводе на валюту местную. В Польше это польский злотый, у нас рубль. Ну вот, собственно, год, как действует наш центр.
Давайте все-таки вернемся к тем вопросам, по которым необходимо найти согласие и примирение, да, то, о чем вы сказали. Давайте перечислим, не все наши зрители знают, о чем вообще идет речь, и почему у нас такие сложные с Польшей отношения.
Ну, они сложные были со Средневековья. Я думаю, что среди наших зрителей большинство люди, так или иначе, имеющие отношение к вере в той или иной степени, воцерковленные, ну, прекрасно знают о празднике Казанской иконы Божией Матери, о дне 4 ноября. Они прекрасно понимают, что все Средневековье шло противостояние России и Польши. Речь Посполитой или Польши в разных виде. То, что удалось России вот стать супердержавой, не удалось Речи Посполитой. Но их фантомные боли по поводу от моря до моря, Польша, они живы до сих пор в той или иной степени, хотя в них не спешат признаваться. Но те, потом были разделы Польши, больше 120 лет Польша была поделена между Россией, Австро-Венгрией, Пруссией, что правда, какие бы то ни было претензии предъявляются польской стороной только и исключительно к России. Хотя в составе Пруссии там была абсолютная германизация населения. Потом к ним добавились основные претензии, а именно Катынь, то есть расстрел польских офицеров при Сталине, не оказание помощи со стороны Советского Союза во время Варшавского восстания, ну и, естественно, нынешняя польская элита, пришедшая к власти после, после того, как закончился социализм в Польше, нынешняя элита все время стремится взять реванш у истории, переписывает ее бесконечно, то есть в угоду своим политическим устремлениям, и весь период социализма Польши преподносится как чуть ли не как колония, что это была колония, что не имеет ничего общего с действительностью, с правдой. Но, к сожалению, в руководстве как Министерства культуры, так и Польского центра находятся именно те люди, которые стремятся любой ценой взять реванш. То есть на своей странице в интернете они не скрывают, там на главной странице она начинается с того, что идет реконструкция белорусского катынского списка. То есть списка нет, он не существует, попытка его реконструкции. Вот. Ну и постоянно накручивается, то есть ну, вся, практически вся польская политика строится на русофобии. То есть это основной движущий мотив польской внешней политики. Ну, это естественно, что это как бы открыто не говорится при контактах с нами. Все это в той или иной степени завуалировано преподносится. Но отношения непростые, потому что за каждым действием польской стороны стоит стремление навязать свое видение истории. Навязать свое видение истории. Будь то молодежный обмен или что, или любой другой научная конференция, все это делается в постоянной попытке навязать видение истории. То, о чем пишут польские СМИ, я лучше промолчу. Я недавно был на радиостанции «Свобода». Ну, понятно, у них определенная специфическая публика. Нам были шокированы, когда я показал обложки только польских журналов. То, что пишут о России, о русском народе, о нашей политике, не говорю уже про президента, так не пишут средства массовой информации о своем противнике перед войной. Так пишут во время войны. То есть это русофобия запредельная. То есть абсолютно запредельная. Ложь такая циничная, что там, ну, допустим, что сотни тысяч полек, не немок, были изнасилованы во время освобождения Польши и убиты все. И там, что убиты и изнасилованы больше, чем все население страны составляло. Ну, вот подобные хамские выпады, наглая, абсолютно бесцензурная пропаганда антироссийская, она практически заполнила все газеты, за редким исключением, что неоднократно делал заявление по этому поводу наш посол в Варшаве, господин Алексеев. Поэтому очень сложный партнер у нас, очень сложный. Да, естественно, они при этом все из себя белые и пушистые. Что не только белые и пушистые, что вот взорван собор был, что очень много претензий там предъявляют они. Сталину, НКВД и так далее, забывая при этом, что творцами НКВД в том числе было много поляков. Меньшинский, Кон, Мархлевский, Дзержинский, что глашатаем всех приговоров в 30-х годах был Вышинский. Вот. И ну, стараются об этом забыть, и только-только какие-то козыри во имя чего? Во имя того, что называется методология монетизации трагедий. То есть, если есть трагедия, надо ее монетизировать. То есть, превратить в звонкие монеты и выкатить России счет. Счет, то, что делают литовцы и так далее, и так далее. То это вот как бы голубая мечта. Выкатить России счет, который бы Россия обязана была бы оплатить.
То есть, если Россия признает определенные, по их мнению, преступления, которые были совершены, то, соответственно, она должна...
Россия должна на себя взять.
Потому что Россия компенсацию за
в лице это. Государственной Думы, нашего президента, премьер-министра неоднократно признала то, что совершила НКВД в Катынском лесу, это военное преступление. это военное преступление коммунистического режима. Это сказано, подтверждено неоднократно. Но им этого мало. Им этого мало. Они хотят это превратить в геноцид. В геноцид, то есть убийство по национальному признаку.
В свою очередь, у России тоже наверняка есть претензии, о которых, может быть, не так хорошо известно.
Вы знаете, да, безусловно. Но наш президент Путин сказал, что давайте не будем открывать ящик Пандоры. Не будем открывать ящик Пандоры. Там есть много разных сюжетов, есть много разных скелетов на любой вкус, которые могут обосновать любую теорию. Или мы как бы договариваемся, для чего, собственно, были созданы группа сложных вопросов. Мы их разбираем, эти вопросы, а не множим их, не умножаем и движемся дальше. Или мы постоянно будем этим заниматься. И попытками, знаете, такой вот политический армрестлинг. Совершенно бессмысленные, на мой взгляд, затеи. Польская сторона все время достает из-за ящика Пандоры. То есть для себя она его открыла настежь. Мы это не делаем. Когда я выступал на религиозном конгрессе, и, конечно же, это я сейчас говорю с нашим телезрителям, о том, что вот яшмовые колонны окружают там могилу там польского героя номер один Пилсудского. То есть это в Польше, это ну, где-то как Ататюрк в Турции или Ленин там в 20-30-е годы, или там товарищ Сталин там, в 40-е годы в Советском Союзе. Это примерно то же самое. Вот, там памятники везде, там через каждые 100 метров и так далее. Конечно, я не сказал об этом, что яшмовые колонны украшают его могилу, потому что это, ну, как бы уж совсем идти на скандал. Вот, мы этого не делаем, и таких сюжетов их очень много. Их очень много, что можно было бы говорить в надежде на просто элементарный здравый смысл. Но тут необходимо нашим зрителям сказать одну вещь. Коренное отличие подходов к воспитанию и вообще в культурной политике Польши и России. В Польше делается ставка на мартирологию. То есть постоянно воспитание народа идет под лозунгом, что нас угнетали, нас всегда били, нас всегда мучили, нас всегда резали и так далее, и так далее, и так далее. В надежде на то, что весь мир падет ниц и начнет платить всевозможные там деньги, как это делают. Ну, то есть по аналогии с Холокостом еврейского народа, вот объявить себя тоже, что нас тоже холокостили всю историю, геноцидили и так далее, и так далее. У нас же делается ставка и вообще воспитание вообще молодежи и всего на героизм. На героизм в Великой войне, в Великой Отечественной войне, в Отечественной войне 12-го года, на Гагарина, на все лучшее. На все лучшее и не без стремления бесконечно расковыривать трагедии, боль и так далее. То есть это надо помнить, но не они основа строения государства. То есть государство строится на подвиге, на героизме. Это берется за образец. В Польше это только исключительно мартирология. Вот даже в общем-то, в справедливой для Польши войне, польско-советской 20-го года, когда был брошен там «даешь Берлин» и дали мировую революцию, Польша защищала свои национальные границы. То, как она предала Белую армию, там, Врангеля, я не буду сейчас об этом говорить. То, что они начали с захвата Киева. Но когда уже дошло, собственно, до Варшавы, битва под Варшавой, когда были разбиты Тухачевский и Сталин, это в Польше называется «Цуд над Вислом», «Чудо на Висле». Вот. Так они, даже победив в справедливой для них войне, там нет памятников победе в этой войне. Нету, что, казалось бы, нормально с нашей точки зрения. Но поставить памятник, мы молодцы, герои, разгромили, все. Нет. А вот памятников, где их убивали, расстреливали, сколько угодно, на каждом углу. Мемориальные доски. Здесь были убиты, здесь убиты, здесь убиты. И представляете вот состояние вот молодого человека, который вырастает вот среди всего этого. Нас всегда били, 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 били. Это, ну, то, что называется фрустрация.
Юрий Константинович, мы поговорили об очень сложных и трагических вопросах. в этой программе. Надеюсь, что в следующей программе нам удастся поговорить о том, как преодолевать эти сложные вопросы. Большое спасибо вам за беседу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.